Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузинская оппозиция встретила День независимости мощными акциями протеста. Как найти выход из политического тупика? Взрывы и выстрелы в Дагестане, Кабарде, Чечне и Ингушетии. Почему не получается кавказского замирения? Миллион школьников сдают единый государственный экзамен. Подрывает ли новая система оценки знаний устои российской средней и высшей школы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Тбилиси сегодня прошел большой митинг оппозиции с требованием отставки президента и досрочных выборов. В акции «Гражданский парад», приуроченной к празднованию Дня независимости Грузии, приняли участие не менее 60 тысяч человек. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Оппозиционные лидеры не случайно выбрали для проведения манифестации и митинга главную спортивную арену страны – национальный стадион имени Бориса Пайчадзе. Власти и оппозиция до сих пор спорят о том, сколько человек участвовало, например, в первой акции протеста на проспекте Руставели 9 апреля. По словам лидера объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, когда речь идет о манифестации не на улице, а на стадионе, любые спекуляции на эту тему исключены. Стадион, вмещающий до 60 тысяч человек, был практически полон. Кроме того, люди стояли на беговых дорожках стадиона и на ступеньках. Что примечательно, на стадионе не было ни одного полицейского. Порядок охраняли активисты оппозиции, одетые в специальную красную форму с надписью «Мшвидобит, прощай». Имеется в виду прощание с президентом Саакашвили. Михаил Саакашвили провел урок о Дне независимости Грузии и сказал школьникам, что если часть общественности собралась на митинге именно в этот день для выражения протеста, то она имеет на это право. Один из лидеров новых правых, Давид Гамкрылидзе, предложил избрать в парламенте, естественно, после отставки Михаила Саакашвили, временного президента и временное правительство, которое будет существовать только до проведения новых президентских и парламентских выборов. И единственной функцией временных органов власти станет создание условий для проведения истинно демократических выборов. Имеется в виду принятие нового избирательного кодекса и формирование нейтральной избирательной администрации. Из этого заявления следует, что отставку Михаила Саакашвили лидеры оппозиции считают делом решенным. Правда, наблюдателям не совсем понятно, на чем основана эта уверенность. Республиканец Давид Бердзанишвили обещал, что после отставки президента Саакашвили, цитата, «оппозиция найдет путь к сердцам абхазов и осетин для мирного объединения Грузии». На митинге принято два документа. Во-первых, обращение к мировому сообществу, всем людям доброй воли и дружественным государствам, в котором содержится призыв оказать Грузии помощь в момент, когда над грузинской демократией нависла смертельная опасность. Поскольку, по мнению оппозиционеров, президент Саакашвили узурпировал власть, попрал все права и свободы человека и втянул Грузию в войну с Россией, поддавшись на провокацию Кремля. Оппозиционные лидеры декларируют свое обязательство не пытаться единолично узурпировать власть после смещения Михаила Саакашвили. Оппозиции так и не удалось договориться и объявить на митинге имя единого оппозиционного лидера. А ведь такие обещания накануне звучали. Кроме того, не было принято и предложение некоторых оппозиционных деятелей о формировании так называемого Комитета национального спасения. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Некоторые эксперты считают, что единственный выход из политического тупика, которым обернулось многонедельное противостояние властей и части грузинской оппозиции, быстрое проведение конституционной реформы с целью преобразования президентской республики в парламентскую. Такой точки зрения придерживается один из соучредителей политического движения «За справедливую Грузию», независимый депутат грузинского парламента Петр Мамрадзе.
Создается впечатление, что патовая ситуация, ни одна из сторон не хочет уступать и нет какой-то возможности для договора.
Я в целом согласен с вами. Мы, движение «За справедливую Грузию», хотя мы оппозиции очень резко критикуем то, что совершил Саакашвили, особенно его военно-политическую авантюру, но в то же самое время вот такие вот меры, как перекрытие дорог, магистралей, которые только создают проблемы для граждан, мы это не поддерживаем. Важно другое, что заряд населения безусловно есть, и сейчас уже, когда второй месяц заканчивается таких массовых протестов, правительство ничего кроме имитации диалога предложить не может. Этот диалог, о котором постоянно говорит правительство, это всего лишь, так сказать, вот такой фасад, декорация, чтобы как-то время выиграть. К сожалению, слишком коррумпированы наша элита, и слишком много, даже и преступлений, надо сказать, не только ошибок совершено, чтобы отступить. Поэтому ситуация пока патовая. Я думаю, что вот основная линия изменить Конституцию, перейти на парламентскую систему управления, это то, что принесет, в конце концов, нам нужный результат.
А что подсказывает вам опыт политический, ваш личный? Что нужно сделать для того, чтобы из этой тупиковой ситуации начать выходить, раз ни одна из сторон не готова к уступкам?
Вы знаете, если бы этот ресурс был бы у президента и его окружения, а Грузии правят, и об этом честно заявляют западные эксперты, правят где-то 5-6 человек, которые стоят выше закона и вне закона. Вот если бы у них был бы ресурс, они должны были бы начать то, что они обещали год назад, полтора года назад, действительно вот эту демократизацию, освобождение грузинских судов от этого пагубного и постыдного влияния, когда суд превратился в филиал прокуратуры. Все это, так сказать, заявлено было не раз, но ничего не делается. И вот если это будет делаться, если не будут терроризировать бизнес, если все, если эта коррупция прекратится, то рассосется, с одной стороны, этот заряд. Если социальный такой накал будет расти, то уже где-то к осени или зимой можно ждать социальных взрывов, к сожалению.
Несмотря на все попытки лидеров оппозиции, не удалось же запустить вот такой постоянный механизм протестов. Значит, не хватает этого потенциала сопротивления власти в Грузии?
Да, более того, власти достаточно сдержанно в этом отношении действовали. Они совершенно, так сказать, не касались тех, кто перекрывал улицы, строил эти, на мой взгляд, совершенно, так сказать, безумные клетки и так далее. И значительная часть населения, она достаточно фрустрирована, обескуражена и даже раздражена тем, что, потому что ведь проблемы создаются населению. Перекрыты улицы в Тбилиси. Власть переиграла тактически оппозицию. Ту оппозицию, которая на улицах выступает.
Вы видите какую-то фигуру на грузинской политической сцене, которая могла бы сейчас вывести страну из этого перманентного политического кризиса?
Нет, такой фигуры, безусловно, нет. И это очень важно, потому что, к сожалению, у нас все-таки гораздо выше программ политических стоит до сих пор вот фигура такого лидера, вождя. Такого лидера сейчас нет.
Один из экспертов тбилисских в эфире «Радио Свобода» назвал происходящее в Тбилиси сейчас системным государственным кризисом. На этот политический кризис на улицах Тбилиси наложили сейчас вот эти слухи о государственном перевороте, который якобы готовили военные. Как вы относитесь к этой истории всей? Вы верите в то, что организовывали военные путч с целью сместить Саакашвили?
До сих пор, вот я член парламента, никак не можем понять, что же было на самом деле. Кто с кем говорил? Многие солдаты и офицеры из части совершенно честно заявляют, что они узнали о том, что у них якобы что-то происходило по телевидению грузинскому. И то, как были задержаны подозреваемые, так сказать, в организации мятежа, и то, что один из них, который находился где-то в другом месте, был застрелен мгновенно, а по остальным открыли огонь, когда они уже были задержанными. Так это все вырисовывается, так заявляют адвокаты. Вот. И все это очень-очень странно. Очень странно, но это отображает то, что настроение в армии особенно отнюдь не те. Армия убедилась, что президент — это неуравновешенный психический человек, который способен послать армию на совершенно бессмысленную стопроцентную смерть.
Вы относитесь к той части грузинских политиков, которые, очевидно, испытали личное разочарование личностью президента Саакашвили. Вы в свое время поддерживали его, входили в парламенте в фракцию партии Саакашвили. Сейчас вы на стороне оппозиции. Как вы объясняете то, что происходит с Саакашвили? Это вопрос того, что он не справился с бременем власти. И почему вдруг вот так вот любимый лидер превратился вдруг в человека, которого называете психически неуравновешенным диктатором?
То, что это был человек весьма импульсивный, вы знали и раньше. Я на самом деле не был ни членом партии, парламент прошел по списку правящей партии, я знаю его очень хорошо, с 92 года. Но то, что с ним произошло, это одной классической фразой описывается. Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Саакашвили, который после выборов в 2004 году, после революции рос, скромно летал рейсовыми самолетами в официальные визиты, сидел в эконом-классе. И Саакашвили, который посылает личный самолет за массажисткой за океан, это два совершенно разных человека. Ведь не осталось после революции рос ни сильного гражданского общества, ни свободной масс-медии. Это действительно системный момент. Саакашвили стал президентом, получив 97% в 2004 году и провел в парламент свою фракцию, которая заняла буквально все. То же самое и сейчас. Вот с этим надо кончать. Нужна система, которая сбалансирует вот такую вот ситуацию.
Такова точка зрения грузинского оппозиционера, независимого депутата парламента Петра Мамрадзе. Он сейчас соучредил политическое движение за справедливую Грузию. В Тбилиси продолжаются акции протеста оппозиции.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 26 мая. В минувшие сутки на Северном Кавказе произошло несколько подрывов и обстрелов, в том числе и сотрудников правоохранительных органов. В Махачкале выстрелом из пистолета убит заместитель руководителя духовного управления мусульман Дагестана, руководитель общественной организации «За нравственность» Ахмед Тагаев. В Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии в результате обстрела погибли 6 милиционеров. В Грозном неизвестный подорвал себя во время попытки задержания сотрудниками правоохранительных органов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Ситуация осложнилась в 4 республиках Северного Кавказа. В городе Тырнаузе, Кабардино-Балкарии, при обстреле погиб милиционер. Его машину неизвестные люди обстреляли вблизи лесного массива. В столице Чечни, городе Грозном, неизвестный обстрелял милицейскую машину после того, как милиционеры остановили его автомобиль для проверки документов. Затем он подорвал себя. В другом районе Грозного неизвестный человек обстрелял машину сотрудников милиции, но был убит ответным огнем. В результате взрывов в Чечне и Ингушетии минувшие сутки погибли 5 сотрудников правоохранительных органов. Слово нашему корреспонденту в Грозном Ахмеду Султанову.
4 сотрудников чеченской милиции погибли в результате взрывов в Сунжинском районе Ингушетии. Инцидент, по сообщению источников правоохранительных органов республики, произошел ночью на окраине горного селения Датых. Группа, командированных в зону проведения спецоперации по нейтрализации боевиков Ингушетии, обследовала лесной массив и наткнулась на мину растяжку. В Грозинском районе Чечни в результате подрыва военной колонны также погиб один военнослужащий и 2 ранено. Взрыв фугаса произошел на дороге Аргун-Петропавловская, автоколонны одного из воинских подразделений Министерства обороны.
Рассказывал наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов. Многие эксперты считают, что вооруженные нападения на религиозных авторитетов и сотрудников правоохранительных органов совершают радикальные исламисты, которые после второй военной кампании в Чечне активизировались по всему Северному Кавказу. Политолог и журналист Дмитрий Бабич полагает, что в борьбе с радикальным исламом России необходимо опираться на мировой опыт, хотя и он не может дать однозначных ответов.
Никто не знает точно, как вообще бороться с насилием в мусульманских регионах, если это насилие вызвано фанатичными проповедниками исламистского толка. Конечно, силовые методы могут на какое-то время снять непосредственную угрозу захвата власти и на какое-то время снизить количество терактов. Но, конечно, решение, как и всегда в таких случаях, оно приходит через образование, в том числе и через исламское образование. Как известно, скажем, в Египте, где находятся основные такие центры исламского образования, радикальные исламисты не имеют большого влияния в этих центрах. Там знают, на самом деле, насколько эти люди неграмотны и легко переспоривают их в дискуссиях настоящие авторитеты исламского духовенства и исламской теории.
Так считает политолог и журналист Дмитрий Бабич. Следственный комитет при прокуратуре России по Дагестану возбудил уголовное дело по факту убийства минувший понедельник заместителя руководителя духовного управления мусульман Дагестана, руководителя общественной организации «За нравственность» Ахмеда Тагаева. В Дагестане наблюдатели говорят о нескольких версиях убийства. Слово махачкалинскому журналисту Магомеду Мусаеву.
В Дагестане, конечно же, большая часть населения склоняется к версии, что это сделали ваххабиты. Но это, так сказать, такой ответ, который на поверхность. Другая версия, это считают люди, что вот какие-то финансовые проблемы, наверное, могли возникнуть в духовном управлении мусульман Дагестана. Ведь не секрет, что духовное управление мусульман Дагестана — это довольно замкнутая так, организация, которая получает деньги, занимается коммерцией. Допустим, чтобы не быть голословным, я могу привести мнение журналиста еженедельника «В настоящее время». Вот там была статья, где критиковались ваххабиты, названные там салафитами, но одновременно и упоминались колоссальные деньги, которые получают духовное управление мусульман Дагестана, как они называются на хаджи, как их услуги идеологически оплачиваются государством. Я, естественно, не знаю, насколько это правда или нет. И, конечно же, такая версия где-то отчасти существует, потому что она была неоднократно вот озвучена, такая позиция части дагестанского населения, что под видом борьбы с ваххабизмом сторонники традиционного ислама, они наживаются. Они получают деньги от государства, получают деньги от хаджа и вообще вот утверждают, что изначально вся эта борьба с ваххабизмом была борьба за свою паству, то есть за какую-то прибыль. прибыль за какие-то финансовые привилегии и так далее. Мы не знаем факта, чтобы за деньги, за какие-то финансовые потоки, чтобы представители традиционного ислама убивали друг друга.
В России уже много лет говорят о необходимости вести борьбу с вооруженными исламистами. Уже ясно, что только силовая борьба не приносит результата положительного. По вашим наблюдениям, меняется ли тактика борьбы государства с вооруженным подпольем в последние годы в Дагестане?
На мой взгляд, вот ничего позитивного не произошло. Потому что одно время вот свирепствовали эти похищения людей, непонятные похищения, потом их находили убитыми. Была такая точка зрения, что это вот силовые структуры, специальный отдел, который этим занимается. Исчезают и все, люди потом их находят убитыми. Но в последнее время я не слышал, во всяком случае, о таких похищениях. Они как бы прекратились, потому что и руководство сменилось, Федеральная служба безопасности в Дагестане, после этого как-то вот они прекратились. Но вместе с тем мы не видим этих никаких изменений. Я знаю человека, допустим, который встречался с этими формированиями, допустим, в районе Буйнакска, там, где лес и так далее. И не только от одного, я от других людей тоже я получал вот такие сведения, что ваххабитов ничего не беспокоит. А идет какая-то видимость борьбы с ваххабитами. Вся эта ваххабитская машина и пропагандистская, и военная, она существует, создается впечатление, что они не могут с этим справиться, потому что это как трава, которая все время пробивает асфальт. Потому что для нее источники, корни явно существуют, а Дагестан не может с этим справиться. И силовые структуры не могут победить это движение.
Говорил махачкалинский журналист Магомед Мусаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужной список генерала Шаманова, возглавившего воздушно-десантные войска, анализируем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 26 мая. Московский городской суд сегодня приступил к допросу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги. Прокуратура считает его виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. В ходе допроса Довги заявил, что не признает себя виновным. А ранее его адвокаты уверяли, что возбуждение уголовного дела против их подзащитного стало следствием подковерной борьбы в высших эшелонах власти. Сегодня в суде работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги его недавние коллеги теперь считают виновным в совершении двух преступлений. Во-первых, по версии прокуратуры, Довгий превышал служебные полномочия, отдавая незаконные и необоснованные указания своим подчиненным. А во-вторых, получил от предпринимателя Руслана Валитова, пытавшегося избежать уголовной ответственности в связи с делом о хищении нефти на 6 миллиардов рублей, взятку в 750 тысяч евро. По версии обвинения, деньги Довгию передавал не сам предприниматель, а посредник Андрей Сагура. Он, кстати, и сам занимал не последнюю должность в Главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов Следственного управления. А теперь делит с Довгием скамью подсудимых. Выступление Дмитрия Довгия в суде было довольно подробным. Для начала он рассказал о том, как познакомился с нынешним руководителем Следственного комитета при прокуратуре Александром Бастрыкиным и как вообще оказался в СКП. Присяжные, а именно им предстоит вынести решение по этому делу, узнали от Довгия о том, как вообще появилось дело «Томскнефти», из-за которого и возникла история со взяткой, и довольно много времени ушло на рассказы о том, как возбуждаются уголовные дела, как их регистрируют и кто все это проверяет. И когда Довгий перешел, наконец, к сути обвинений, стало ясно, что виновным он себя не считает, говорит его адвокат Юрий Баграев.
Все те действия и решения, которые он принимал как руководитель Главного следственного управления, он принимал либо по указанию своего руководителя, председателя Следственного комитета Бастрыкина, либо сведомо этого должностного лица. То есть его нельзя обвинить в превышении должностных полномочий, коли все его действия были согласованы с его руководителем. Все, что ему там вменяет обвинение, что там участвовал, там что-то запрещал, там не позволял следователям выполнять какие-то следственные действия, он это все опровергает. Уверяю вас, это не голосование. многословное его пояснение. Это все находит и будет находить в дальнейшем подтверждение другими материалами, исследованными в ходе судебного заседания.
Дмитрий Довгий высказался и по поводу обвинения в получении взятки в 750 тысяч евро. По версии следствия, эту сумму бывший руководитель главного следственного управления СКП получил через посредников два захода. Сначала ему будто бы передали 350 тысяч, а чуть позже 400 тысяч евро. Сам Довгий утверждает, что никаких взяток ни от предполагаемого посредника Сагуры, ни от предпринимателя Валитова, ни от кого-либо вообще он не получал никогда и никаких действий в интересах взяткодателей не совершал.
Если человек обвиняется во взятке, то нужно сказать, где, когда, при каких обстоятельствах была получена взятка. По версии обвинения, в первом случае взятка получалась где-то возле там дома, где проживал Сагура, а во втором случае возле стен родного Следственного комитета. Ну, даже, может быть, немножко цитируя Довгий, я хочу сказать, надо быть очень крупным идиотом, чтобы получать такие огромные суммы денег на глазах у массы людей.
Пояснил адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев. Вообще-то, с самого начала истории о взяточничестве Довгий и его адвокаты утверждали, что дело сфабриковано, напоминая историю увольнения и последовавшие за ним, правда, безуспешные попытки бывшего начальника главного следственного управления СКП восстановиться в должности. Довгий работал в Следственном комитете с момента его создания и занимался расследованием нескольких громких дел, например, в отношении замминистра финансов России Сергея Старчака и генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Сам Довгий заявлял ранее, что противился возбуждению этих уголовных дел, поскольку не обнаружил в действиях Старчака и Бульбова состава преступления, но в конечном счете был вынужден выполнить приказ руководства. В интервью газете «Московский комсомолец» Довгий даже выступил с обвинениями в коррупции против своего начальника Александра Бастрыкина. Именно это, как считают многие наблюдатели, и стало поводом для уголовного преследования бывшего руководителя главного следственного управления СКП. Слушание по делу Дмитрия Довгия продолжится в Московском городском суде в четверг. Ожидается, что защита подсудимого представит ряд документальных доказательств, которые должны свидетельствовать в пользу их подзащитного. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Миллион школьников сдают в России единый государственный экзамен. Подрывает ли новая система оценки знаний устои российской средней и высшей школы? Послушаем мнение экспертов. Объявлен список финалистов литературной премии «Большая книга», и литературоведы спорят по поводу того, почему тот или иной автор в этот список не попал. Мировую печать беспокоит ядерные амбиции Северной Кореи. Об этом мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
РПЦ увлеклась имущественными спорами.
Комментарии экспертов.
Почему из российских телепрограмм вырезают Верку Сердючку?
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко о своем увлечении монстрантами.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Северный Кавказ остается одним из наименее благополучных регионов России в области соблюдения прав человека. Об этом говорится в распространенном сегодня докладе правозащитного центра «Мемориал» о ситуации на Северном Кавказе. На востоке Узбекистана, в городе Андижан, неизвестный совершил самоподрыв, в результате чего погиб милиционер. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана. Ранее в ночь на вторник в районе города Ханабад Андижанской области группа вооруженных людей напала на пограничный блокпост. Генпрокуратура Узбекистана утверждает, что нападавшие проникли в страну с территории Киргизии. В Тбилиси на стадионе прошел митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и досрочных выборов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции «Гражданский парад», приуроченный к Дню независимости Грузии, приняли участие более 60 тысяч человек. Северная Корея произвела учебные запуски двух ракет ближнего радиуса действия. В понедельник в КНДР был совершен подземный ядерный взрыв и проведены три испытательных ракетных запуска. Мировое сообщество резко осудило действия Северной Кореи. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 4 милиционера, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Грозненском районе Чечни при взрыве погиб военнослужащий и двое получили ранения. В России приняты все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса нового гриппа H1N1, заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовала за возвращение Белоруссии статуса специально приглашенного. Белорусская оппозиция называет это решение нарушением принципов Совета Европы. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен увольнять министра обороны Юрия Яхонурова, хотя на этом настаивает премьер-министр Юлия Тимошенко. Ющенко заявил сегодня, что Тимошенко лишь пытается дестабилизировать исполнительную власть. Президент США Барак Обама намерен предложить кандидатуру Сони Сотомайор в состав Верховного суда страны.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 26 мая. Сегодня выпускники российских школ начали сдавать обязательный единый государственный экзамен. Однако страсти вокруг ЕГЭ не только не утихают, но и, похоже, разгораются с новой силой. В этом году ЕГЭ в России сдают 1 миллион 45 тысяч человек. Его сторонники утверждают, что это неизбежный шаг в реформировании образования, а противники полагают, что ЕГЭ подрывает устои российской высшей школы. На тему работала корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Впервые эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году в 5 регионах России по 8 дисциплинам. С 2009 года ЕГЭ стал в России единственным пропуском в вузы. Помощник руководителя Рособорнадзора Сергей Шатунов утверждает, что государственная итоговая аттестация в школах была всегда. Сейчас изменилась лишь ее форма.
То, что люди называют индивидуальным подходом, на самом деле может рассматриваться с разных сторон. Насколько этот так называемый индивидуальный подход объективен и насколько он реально оценивает знания поступающего абитуриента и насколько он справедлив с точки зрения отношения к абитуриенту. Ни для кого не секрет, насколько устоялась, наверное, наша система поступления в высшие учебные заведения и насколько она соответствует реальным государственным стандартам образования. Что поступить в наше высшее учебное заведение есть возможность не у тех, кто обладает достаточным уровнем знаний, а у тех, кто обладает достаточным весомым кошельком. Когда выпускник школы заканчивает школу, у него всегда существовала так называемая государственная итоговая аттестация. Изменилась лишь форма этой государственной итоговой аттестации. То есть, если раньше это были обычные там, выпускные экзамены, так называемые, то сейчас так называемый государственный единый экзамен. Разговоры о том, что должен быть выбор. Если вы не хотите, чтобы существовала независимая сторонняя оценка того, как ученик освоил школьный курс, то вы можете не идти на экзамен и, соответственно, не получать никакого свидетельства об образовании.
Выпускница 11 класса московской школы Анна Флоринская, которая предстоит в этом году сдать ЕГЭ, рассказала, что два последних года учебы в школе превратились в натаскивание по тестам.
С самого начала года пошла некоторая путаница. Не могли определиться, сколько предметов мы сдаем, в какой форме. Думали вообще в этом году сначала, что будем сдавать в форме проектов. И вот только 1 марта вышел окончательный указ, в котором было подписано, что кому предстоит сдавать. В школах нет достаточного количества часов, дабы подготовиться к экзамену. Нас учителя теперь учат не думать над ходом решения, а учат отбрасывать неверные варианты. И конкретно, чтобы написать этот тест ЕГЭ, как бы ты хорошо не учился по школьной программе, а все равно готовиться к нему нужно отдельно.
Профессор, директор Центра довузовской подготовки Российского государственного торгово-экономического университета Николай Машкин назвал ЕГЭ временным явлением.
Уже школьников начинают готовить на именно вот на эти на тесты, а глубокие знания они не получают. И зачем изучать все дисциплины, когда можно изучить 2-3 вот по тестам именно, когда разберутся. Вот этот год покажет, как определяющий у нас будет, что вуз поступать надо по знаниям, а не по тестам, которые где-то проводили. ЕГЭ – это гибель для нашего образования. Получается, что школьник, получивший справку, он даже не может среднетехническое образование получить. Вот если он не дал по русскому математике ЕГЭ.
Проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович считает, что ЕГЭ – это необходимый и неизбежный шаг от школы к вузу.
Которые Россия должна пройти. И ребята, которым сдавать, хочется им пожелать успехов, проявить себя в полной мере. Не надо детей сейчас дергать. Надо им дать спокойно сдавать.
Многие средства массовой информации утверждают, что вот в этом году от 25 до 40% выпускников школ не получат аттестат по причине того, что они не подготовлены к этому ЕГЭ.
В этом есть проблема, но вторая. Знания у них есть или нет? Вот это трагедия сегодняшней нашей школы. То похоже, что эти двойки заслужены при любой системе сдачи.
Президент Российского фонда образования Сергей Комков, который представлял интересы родителей, обратившихся в Верховный суд с иском против ЕГЭ, утверждает, что порядок проведения единого государственного экзамена нарушает Конвенцию о защите прав человека.
Единый государственный экзамен переводит всю систему российского образования с фундаментальных классических рельсов на прикладные. То есть фактически идет натаскивание и развитие моторных функций памяти, не более того. Это очень опасно. В процессе проведения ЕГЭ в России грубейшим образом нарушается целый ряд статей основного закона Российской Федерации, Конституции РФ. Статья о возможности получения полноценной информации. Потому что сегодня ЕГЭ проводят при полном отсутствии единых государственных стандартов. Хотя Международная конвенция по правам человека совершенно четко в разделе образования гласит, каждое государство разрабатывает государственные стандарты образования.
По словам президента Российского фонда образования Сергея Комкова, Верховный суд России до сих пор не выдал истцам на руки мотивированного решения по поводу отказа в удовлетворении иска против ЕГЭ. После получения мотивированного решения истцы направят жалобу в Кассационную коллегию Верховного суда России. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Плюсы и минусы единого государственного экзамена я обсудил с обозревателем Радио Свобода, историком и университетским преподавателем с почти с 15-летним стажем работы Кириллом Кобриным.
В кризисе находится вообще не только российская, а мировая система как исторического образования, так и проверки знаний и экзаменационные системы. Первая причина – это кризис в той области знаний, которую мы называем историей или историографией. Она размывается как таковая, заменяясь социальной антропологией, экономическими студиями, исторической психологией и многими другими вещами. Но вот той истории, которую преподавали, ну, грубо говоря, при Ключевском, в высоком научном смысле не существует. В России все силу вот этого псевдонационального возрождения, которое сейчас происходит, и вставание с колен, и прочее, история становится таким очень важным полем идеологической борьбы, поэтому она сохраняется в своем законсервированном виде, в том виде, в котором она должна была быть в эпоху романтизма, в эпоху национальных государств. Но есть и вторая причина, и эта причина связана с банальным совершенно отсутствием здравого смысла. Когда я еще учился, уж извините за эти воспоминания, я учился на первом курсе ИСТФАК, и у нас был экзамен после одного из семестров, который включал в себя историю первобытного общества и Древнего Востока. Там было 86 билетов, соответственно, сколько, да, 170 почти вопросов. Естественно, что не выучить это, не понять это совершенно невозможно. Вся советская система, по крайней мере, гуманитарного знания, была перегружена информацией, невероятно перегружена информацией. И, конечно, несчастные эти студенты и школьники, которые вот учили ее, долбили, давали и забывали мгновенно. Эта система была плохая. Но сейчас то, что предлагает единый государственный экзамен, может быть, с каких-то прагматических точек зрения, может быть, эта система и неплоха. По крайней мере, ученики будут знать, что монголо-татарское иго было, например, до Ивана Грозного. Для ныне живущих в России людей это не очевидная совершенно вещь. Но вы понимаете, что там закономерности объять невозможно.
Еще есть одна проблема, это борьба с коррупцией в сфере образования и высшего, и среднего образования. ЕГЭ решает эту проблему?
Отчасти он нацелен на это. И я думаю, что это, наверное, шаг в правильном направлении. Безусловно, по крайней мере, сфера действия коррупции смещается из низового и среднего уровня наверх, потому что вот те люди, которые разрабатывают эти вопросы и которые их знают до часа Ч, который вот наступил сегодня как раз, да, естественно, у них есть искушение продать этот секрет. А понятно, что этих людей меньше, и все-таки, мы же должны объективно говорить, все-таки эта опасность значительно меньше, чем опасность на низовом и среднем уровне. Тут возникает еще одна проблема. Коррупцию в средней школе и высшей школе при нынешних зарплатах победить просто невозможно.
Похоже, что одна система натаскивания просто сменяет другую систему натаскивания. То есть точно так же, как в советской школе или в советском университете, так и здесь. Это попытка систематизировать, вложить просто определенный набор знаний просто для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу, вытолкнуть потом из себя эти знания и навсегда их забыть.
Конечно, любой экзамен, как формальное, я подчеркиваю, формальное испытание, не свободен от натаскивания. Безусловно. безусловно, всегда люди будут готовиться точно таким же образом, пока существуют экзамены. Речь идет о степени этого натаскивания и на что натаскивает. Здесь нужна какая-то комбинация вот формального подхода и подхода неформального. Во многих западных университетах существует экзамен в виде эссе. Да? Люди пишут эссе, такие сочинения на какую-то тему. Частично это неудовлетворительный способ, но все-таки может быть совмещение каких-то различных элементов. Есть смысл. Главное полагаться на здравый смысл и больше ничего.
Мне при всех издержках западной системы, некоторой ее механистичности, она кажется несравнимо более легкой и правильной. Прежде всего потому, что она легко подключает среднюю школу к высшей школе. То есть ты лишаешься необходимости сдавать еще повторные экзамены для поступления в университет.
Ну, с точки зрения инструментальной, безусловно, это проще. И это сразу втягивает школьников в область высшего образования. Но не забывайте, что все-таки в британской системе и практически во всех западных системах школу-то заканчивают в 19 лет, а не в 17. Это очень важная разница. Поэтому вот в рамках такой системы, может быть, эти вещи и работают. Плохо, но работают. Что касается российской системы, я не специалист по системе образования. Я говорю сейчас с точки зрения человека, работавшего там, и сейчас наблюдающего пристально, внимательно за тем, что там происходит. Мне кажется, что это результат незавершенной и фактически несовершенной системы образования, когда вот все эти попытки перевода на бакалавриаты или там 11-летнее образование школьное, они на полпути заедали, останавливались, возвращались назад. В результате возникла чудовищная каша. Когда мы смотрим на западную систему образования, там, кажется, тоже очень все пестро, но она очень продумана, потому что там есть государственные, там есть муниципальные какие-то учебные заведения, есть частные учебные заведения, и в каждом из них есть логика. В России нет этой логики.
Есть еще один аспект во всем этом, аспект идеологический или идеологически-патриотический сейчас. Есть якобы опасность расплескать, потерять вот это наследие классического русского или советского образования. Оно вообще существует?
Начнем с того, что это, конечно, классическая система или традиция классической системы немецкого образования, потому что гимназия, из которой выросло советское образование при Сталине, это немецкая классическая система, которая создавалась в 19 веке одновременно с университетской системой, так называемый университет Гумбольдта, и она соответствовала идеально тем условиям и необходимости, которые были в 19-м, начале 20 века. Что в случае России это поддержание существования империи и высшего слоя империи благодаря системе знаний, основанных на классической формуле, там, латынь, древнегреческий. В 20 веке все претерпело очень серьезные изменения, и попытка вернуться вот к таким системам, к классическим, чисто по-человечески она мне очень нравится, и как историку профессиональному она мне нравится, но объективно этого не может быть. Все-таки идея элитарного гимназического образования, идея всеобщего образования в гигантской стране – это абсолютно несовместимые вещи.
Плюсы и минусы единого государственного экзамена я обсуждал с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Сегодня миллион российских школьников приступил к сдаче единого госэкзамена.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 26 мая. В Москве, рядом с Красной площадью, в демонстрационном зале ГУМа состоялся литературный обед, посвященный объявлению списка финалистов литературной премии «Большая книга». Премия имеет статус национальный, обладает самым большим финансовым фондом в России и вручается за лучшее прозаическое произведение. На литературном обеде побывала моя коллега Елена Фанайлова.
«Большая книга», которая представляет себя как некая русская альтернатива Букеру, начинается с торжественного обеда на третьем этаже ГУМа в зале с видом на Красную площадь. Премию спонсируют «Альфа-групп», Роман Абрамович и Александр Мамут, группа компании «Видео Интернешнл», в соучредителях Федеральное агентство по культуре и кинематографии и печати и массовых коммуникаций. Поэтому в зале Михаил Сеславинский, Михаил Швидкой и Михаил Фридман. Прошу поделиться впечатлениями шеф-редактора отдела медиа сайта Open Space Глеба Морева.
наверное, здесь, по сравнению с другими литературными премиями российскими, наиболее представительный фуршет. И сама обстановка вот этого торжественного зала ГУМа с видом на Кремль, на администрацию президента, на колокольню Ивана Великого, это все настраивает на торжественный лад. Вкусная еда, шампанское, соседство наших еще не разорившихся олигархов, все это, конечно, помещает литературу в очень небанальный для русского глаза контекст.
О литературном обеде продолжает специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская.
Сказывается кризис, все было более коротко, не было официантов. И даже можно сказать, что еда была, грубо говоря, там, менее разнообразная и менее такая шикарная. Но поскольку это такой мировой тренд, в этом я не вижу ничего плохого. Я скорее вижу, что это положительно. А почему эти люди должны приходить и слушать всего лишь навсего, кто там стал претендентом на премию, и объедаться черной икрой? И даже креветками.
Считает Анна Наринская. В течение обеда победители вызывают на сцену. Их 13 человек. Самые известные имена: Андрей Волос, Леонид Юзефович, Леонид Зорин, Владимир Орлов, Ольга Славникова, Алла Марченко. Выбор экспертного совета комментирует Анна Наринская.
Но, с одной стороны, они никак не изменили общего тренда. Все те люди, которые попадают во все шорт-листы, всех премий, во все поездки, чтобы поехать за границу и представлять там нашу литературу, во все альманахи, компании писателей среднего возраста, уже получивших некую известность и печатающихся там, издающих книгу и печатающихся в журналах и так далее, эти писатели и здесь представлены. Другое дело, что там пара рукописей и людей с именами, которые были очевидным образом неизвестны практически никому в зале и так далее, говорят о том, что там были совершены этим жюри попытки повернуть в ту или в другую сторону. Другое дело, что это не очень яркие попытки. Ну и мне кажется довольно некрасивым, что не оказался в длинном списке. Владимир Сорокин ходит здесь двумя произведениями, не только «Сахарным Кремлем», но и «Днем опричника». И мне кажется, что «День опричника», если говорить, настолько заметное и важное и для литературной, и для политической жизни нашей страны произведение, то, что, в общем, не отметить его довольно странно и слишком в лоб. Это очевидно, что это произведение не отмечено.
Это было мнение специального корреспондента издательского дома «Коммерсант» Анны Наринской. Литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова тоже удивлена отсутствием Владимира Сорокина в коротком списке премии «Большая книга».
Эксперты, я не знаю точно их список, те, которые отбирали, но это что, политическая трусость? Потому что это само собой должно было быть.
По уставу премии «Большая книга» члены жюри, составляющие так называемую литературную академию, выбирают победителей из представленного им короткого списка. Наталья Иванова входит в состав Академии, но оценивает выбор экспертов весьма критически.
Вот Григорий Яковлевич Бакланов, с которым я проработала много лет, в отношении подобного выбора говорил не очень лицеприятные слова. Словосочетание из двух слов. Я просто не рискую повторить. Одну на букву «Г», другую на букву «П». Но поскольку он писатель-фронтовик, ему было позволено. Мне нет. Нет, конечно, это я все шучу, но на самом деле есть книги более достойные, менее достойные. Я считаю, что в этом году сами и романы были недокрученные, недоверченные. На самом деле у меня такое ощущение, что литературные академии для чтения предложили набор полуфабрикатов. К сожалению, мы не сможем из этих полуфабрикатов изготовить блюда кулинарного изыска. Поэтому я смотрю на будущий выбор несколько печально.
Говорила литературный критик Наталья Иванова. Призы за первое место большой книги составляют 3 миллиона рублей, за второе – 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион. В прошлом сезоне главным лауреатом премии «Большая книга» стал Владимир Маканин с романом «Асан». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Главная тема комментариев в мировой прессе сегодня – это северокорейская ядерная угроза. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Пхеньянские газеты во вторник пишут, что КНДР полностью готова к битве с Соединенными Штатами, обвиняют президента Обаму в том, что он продолжает политику администрации Буша, безрассудно пытаясь запугать Северную Корею военной мощью. Ранее, напоминает «Нью-Йорк Таймс», Пхеньян угрожал войной Южной Кореи. Новый президент этой страны Ли Мен Бак, который в своей предвыборной программе обещал проводить более жесткую политику по отношению к Пхеньяну, подчеркнул в телефонном разговоре с Бараком Обамой, проблемой, что Соединенные Штаты не должны вновь ответить на северокорейские провокации предложением продолжить диалог и экономической помощью, как это было после того, как Север провел первое ядерное испытание в октябре 2006 года. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», не удалась как попытка администрации Клинтона убедить Северную Корею отказаться от наращивания военной мощи в обмен на экономическую помощь, так и попытка администрации Буша разорить КНДР. Теперь сложное решение предстоит принять Бараку Обаме. Президент уже заявил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны ответить на безрассудный вызов Пхеньяна. Какую же тактику выберет Белый дом? Возможностей не так уж много, поскольку военное вмешательство исключено. Прежде всего, считают помощники президента, многое зависит от того, удастся ли ему убедить Китай и Россию отреагировать на действия КНДР более жестко. Хорошим признаком «Нью-Йорк Таймс» называет тот факт, что и Пекин, и Москва однозначно осудили ядерные испытания. Сейчас в Вашингтоне планируют встречи с лидерами азиатских стран. И Южная Корея, и Япония не столько взволнованы тем, что Северная Корея нападет на них. Такая попытка наверняка привела бы к губительному для северокорейского режима военному ответу, сколько тем, что ядерные технологии КНДР окажутся на черном рынке. Озабоченность вызывает и борьба за власть в Северной Корее. Предполагается, что Ким Чен Ир перенес инсульт в прошлом году. Он редко появляется на публике, выглядит постаревшим и нездоровым, но, по данным разведки, главные решения принимает по-прежнему он. Тем не менее, борьба за его наследство уже идет. Как пишет испанская «Эль Паис», ядерный взрыв — это и попытка запугать Бараку Обаму и демонстрация силы больного диктатора перед своим окружением. Испытание поможет умирающему Ким Чен Иру утвердиться в качестве первого лица и обеспечить передачу власти преемнику, подтверждает Ди Вельт. Пока совершенно не ясно, кого выбрал в наследники диктатор, называют одного из его трех сыновей и даже дочь. В стабильности Северной Кореи прежде всего заинтересован Пекин. Если диктатура рухнет, в Китай хлынет поток голодных беженцев, северная часть Кореи примкнет к южной, и на границе с Китаем в результате могут оказаться американские войска. Как пишет британская «Гардиан», китайские представители категорически отрицают, что они вообще обладают влиянием на северокорейский режим, но мировое сообщество надеется именно на Пекин, поскольку больше просто не на кого надеяться.
Обзор мировой печати по северокорейской проблеме Дмитрия Волчика. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Английская переводчица Аманда Лавдарах стала главным лауреатом премии «Россика Translation Prize», учрежденной в 2005 году российско-британской культурной организацией «Академия Россика» и фондом первого президента Бориса Ельцина. Награда присуждена за перевод романа Марии Галиной «Гиви и Шендеровича». У микрофона «Свободы» переводчица Аманда Лавдарах.
Я изучала русский язык в Манчестерском университете, после этого 4 года провела в Москве. После работы на BBC и появления 2 детей занялась переводом. Почему я выбрала для перевода именно эту книгу? Я бы сказала, что эта сама книга очень удачно выбрала меня. Мне ее для перевода предложила Наташа Перова из московского издательства «Глаз». Это была счастливая случайность. Наташа познакомила меня с ее автором, Марией Галиной, и мы сразу же нашли общий язык. Марии очень понравился мой перевод. Думаю, что взаимное понимание и схожесть взглядов на многие вещи способствовали успеху перевода. Мария относит свою книгу к жанру гиперреализма или гиперфэнтези. Этот жанр сейчас популярен в России. Русское название книги «Гиви и Шендерович» — это имена ее главных персонажей. Русские читатели имя Гиви воспринимают как грузинское, а фамилию Шендерович — как еврейскую. В Англии вряд ли возникла бы такая же коннотация, поэтому мы решили изменить название книги на «Ирамификации». Ирам — это вымышленный город, в который приезжают герои книги. «Ирамификации» — это череда неожиданных событий, которые происходит в нем с персонажами книги. Это фантастические и даже мистические события, так что у названия книги есть мистический оттенок. На мой взгляд, герои книги – люди очень русские на свой лад. их отношения друг с другом, их взгляд на мир и особенно пронизывающий всю книгу юмор должны преодолеть национальные барьеры, если они существуют. Юмор здесь должен сработать, ведь он в равной мере понятен как русскому, так и английскому читателю. В конце концов, мы не такие уж разные.
Аманда Лавдарах. Премии за лучшие переводы русской литературы на иностранные языки вручаются при участии фонда Бориса Ельцина в нескольких западноевропейских странах. О смысле и задачах этого начинания рассказывает исполнительный директор фонда первого президента Бориса Ельцина Александр Дроздов.
Все началось с английской премии под названием «Русика». Ну, английская имеется в виду за лучший перевод с английского, с русского на английский. Затем мы продолжили во Франции «Русофония», которая из литературной премии переводческой, ну, развелась в нечто большее. Это довольно энергичное общественное движение. Эта премия открыта в Италии. В прошлом году мы провели первую церемонию на территории Германии. Эта премия там получила название «Премия Тургенева». В начале этого года состоялась церемония открытия испанской премии, на которую мы учредили там совместно с фондом «Александр Пушкин». Ну и, наконец, в этом году сделали, в общем, полезное и приятное для себя и для всех, кто ценит творчество Николая Гоголя, дело. Отметили 200-летие проведением вечера в Риме и вручали переводчикам, специалистам в творчестве Гоголя, нашу фондовскую медаль. Как говорил кто-то из американских финансистов, надо ставить перед собой большие мохнатые цели. Но вот если говорить о такой большой цели, то это искреннее желание использовать колоссальный ресурс, который таится в русской культуре, ну, в самом широком смысле и в языке в том числе. Ресурс, если угодно, внешнеполитический, дипломатический, наконец, просто репутационный. Вот эта вот мягкая сила, как ее иногда называют, это и то, что за ней стоит, это интеллект, это интеллигенция, это интеллектуалы, это профессионалы в своих областях гуманитарных. Это тот золотой запас, который еще, в отличие от стабилизационного фонда, пока еще не растрачен. Пока нас где-то еще принимают с нашей культурой, с нашим языком, там надо быть. Преувеличение, вот то, что мы делаем, ну, это такая маленькая модель того, что вообще, по идее, могло бы стать большой федеральной программой. Есть примеры, ну, например, Институт Гёте или Французская академия, которые имеют колоссальные, так сказать, многостраничные переводческие программы для зарубежа. Если я не ошибаюсь, то порядка 100 с лишним наименований ежегодно обе эти страны предлагают для переводов в тех странах, где они работают. Почему не можем этого делать мы и не в таком скромном масштабе, как это предпринимается фондом Ельцина?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были исполнительный директор фонда Бориса Ельцина Александр Дроздов и английский переводчик Аманда Лавдарах. В Лондоне вручены премия «Русика Translation Prize» за лучшие переводы русской литературы на английский язык. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 мая, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Структуры службы безопасности поставили на контроль телефоны моих адвокатов.
Четверо сотрудников чеченской милиции погибли в результате взрыва в Сунжинском районе.
Задержанных сажают в машину и доставляют в военный комиссариат.
Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила еще одно ядерное испытание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».